Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Үчүнчү апрель жекшемби кечки берүүнү менен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсизби? Алдыдагы уктурууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстанда салафизмдин жихадисттик агымын кармангандар жанданганын билдирди.
Салафизмдин кооптуу жагы намаз окубаса эле, орозону тутпаса эле кафырга чыгарат. Бул өтө кооптуу нерсе туугандар.
Данисте түрмөгүнүн Алайдын четки Талды суу айылында отурукташкан памирдик кыргыздардын турмушу тууралуу айтып беребиз.
Кыргызстандын жарандыгын алдык да. Жарандык алгандан кийин бүттү, сыйыбыз бүттү да. Кайнеле барып жашашка бизге мүмкүнчүлүк бар да. Мына ошондуктан эми бизде мамлекетке бир салым кошолу, элибизге, жерибизге деп мына ушул кесипти баштадым эми Алла буюрса.
Ошондой эле алдыда жашыл мурас өнөктүгүнүн максаты тууралуу реформаларды анализдөө жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркуловдун маегинде сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде акыркы кабарларды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кара деңиздин жээгиндеги Одесса шаарына жекшембинин таңында орус аскерлери сокку урду. Бул тууралуу түштүк ыкчам отрядынын башчысы Владислав Назаров билдирди.
39-да бул полномасштабная агрессия Россия распространилась.
Агрессиясын 39-нчу күнүн Орусия ракеталык соккудан баштады. Одесса облусу бутага алынды. Душман маанилүү инфраструктуранын талкалоону улантты. Айрым райондордо коюу түтүндү көрүүгө болот. Тиешелүү кызматтар кесепеттин жоюунун үстүндө иштеп жатышат. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок, деди Назаров. Орусиянын коргоо министрлиги Одессанын жанындагы мунай иштетүүчү заводко сок курганын ырастады. Украина президенти Владимир Зеленский 2-апрелде Орусия аскерлерин Киев менен Черниговтон чыгарып кетип өлкөнүн түштүк тарабынан катуу чабуулга даярданып жатат деп айткан. Орус президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн соң орус аскерлери 24-февралда Украинага басып кирген. Бир айдан ашуун убакыттан бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Бул аралыкта Еврокеңештин президенти Шарль Мишель Украинанын Буча шаарындагы орус армиясынын аскердик кылмышка тетээ аракеттеринен соң Орусияга дагы санкциялар киргизилерин билдирди. 3-апрелде Твиттерге жазган билдирүүсүндө ал Киевтин баскычтардан бошотулган райондагы орус аскерлеринин жырткычтык аракеттерин чагылдырган видеолорду көрүп нес болгонун жазган. Украина президенти Владимир Зеленскийдин маалымат катчысы Сергей Никифоров орус баскынчыларынан бошотулган бир нече шаарда жай тургундардын сүйөктөрү көмүлгөн жерлер табылганын билдирди.
That's really hard to describe.
Буча, Гостомель, Рпин сыяктуу баскынчыларда бошотулган шаарларда бир нече адамдын сүйөгү көмүлгөн жайлар табылды. Аларды сүрөттөп берүү оор. Алардын колдору, буттары байланган, кээбирлеринин желкесине ок тийген, баары карапайым тургундар болгон, деди. Шаардын мэри Анатолий Федорук 2-апрелде билдиргендей, орус аскерлери көзөмөлдөп турган маалда шаардын 300 тургуну өлтүрүлгөн. Алардын 280 бир жерге көмүлсө, башкаларынын сүйөктөрү көчөдө калган. Украина президенти Киев облусу орус армиясынан толук бошотулганын билдирди. Литва 1-апрелден тарта Орусиянын газын импорттоодон толугу менен баш тартты. Литванын энергетика министрлиги Москванын газ үчүн рубль менен төлөө талабы маанисиз деп билдирди. Эми Литванын газга суроо талабы Клайпеда портундагы терминал аркылуу көгүлтүрөтү сатып алуу менен канааттандырылмакчы. Бул терминал 2014-жылы курулуп, көз карансыздык деп аталган. Зарылчылык болсо Латвиядан жана Польшадан газ алынары айтылууда. Литва Евробиримдиктеги Орусиянын газынан толугу менен баш тарткан биринчи өлкө. Орус президенти Владимир Путин 31 мартта дос эмес өлкөлөр үчүн газды рубль менен сатуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Жарлык 1-апрелден тарта күчүнө кирген. Франциянын финанс министри Брюно Ле Мер Париж менен Берлиндагы Орусиянын жаңы схемасын кабыл албасын айткан. Кремль болсо анда газды бекер бербесин айтып коркутууда. Бүгүн 1-майрандык соту Украинадагы согушка каршы Горький паркына митингге чыккандардын айрымдарын актады. Алардын катарында укук коргоочу Өндүрүштүк Танасыров, жарандык активист Бурул Усманали, Айзерек Алмазбекова жана дагы бир нече активисттер бар. Булардын бардыгына укук бузуулар кодексинин 128 беренеси, ички иштер органдарынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө боюнча иш козголгон. 1-майрандык соту аларды иштин курамында укук бузуу жок деген жүйө менен актап, ишти кыскартканын кылмышамы укук коргоо уюмунан Азаттыкка кабарлады. Акыйкатчы институту жалпы 28 киши кармалып, ички иштер министрлиги тарабынан 26 адамга протокол түзүлүп сотко жиберилгенин маалымдады. 3-апрелде 10 адамдын иши сот тарабынан кыскарды. 3-апрелге карата Кыргызстанда 13 адам коронавируска чалдыкканы аныкталды. Вируска чалдыккандардын бардыгы Бишкекте катталды. Ушуну менен 2020 жылдын мартынан бери өлкөдө расмий 200 968 адам COVID-19 вирусу менен оорудо. 196243 адам сакайып чыкты. Акыркы суткада коронавирустан Бишкекте бир адам каза тапты. Элдеттен жалпы 2991 адам көз жумду. Венгрияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. 3-апрелдеги добуш берүүдө эң негизги тандашуу бийликте 12 жылдан бери турган өкмөт башчы Виктор Орбандын Фидес партиясы жана бириккен оппозициялык кыймылдын ортосунда болору күтүлүүдө. Буга чейинки сурамдоолор көрсөткөндөй, Фидес жана ага өнөктөш партиялар оппозициялык кыймылдан бир аз алдыда келатышат. Оппозициянын лидери Питер Маркизай Орбанды Москва жана Бээжи менен тыгыз алакасы демократиялык институттардын беделине шек келтирген үчүн айыптап келет. Бул шайлоо бир гана Венгрия эмес, башка мамлекеттер үчүн да маанилүү. Оңчул популизм, деги эле популизм, демократиянын беделине шек келтирүү, сөз эркиндигин чектөө мунун баары Виктор Орбанга мүнөздүү, деди. Чектеш Украинадагы окуялар шайлоо алдында эң негизги темага айланууда.
Рахмат, Замира Кочубаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында эмертең кабар айма Алматы. Эртең 4-апрелде өлкө аймагында күн ачык болот. Тоолуу райондордо капчыг аяшууларда кар көчкөтүшү коркунучу бар. Абанын температурасы чөйөрүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27, Талас облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26, Баткенош Жалал абад дубандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 28 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Нарын облусунда түнкүсүн -2-+3, күндүз 20 градуска чейин көтөрүлөт. Бийик тоолордо түнкүсүн -12-17, күндүз -2-+3, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 23-25 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстанда салафизмдин такфирист жихадисттик агымын кармангандар жанданганын кабарлады. Атайын кызмат маалымдаганда уюшкан кылмыштуу топ түзүп, адам уурдап, анын жакындарынан ири өлчөмдө акча опусалаган 4 адам кармалды. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгы Бишкектен адам уурдап, аны барымтада кармап, ири өлчөмдөгү акча опузалган уюшкан кылмыштуу топту кармады. Териштирүү учурунда аталган топтун көпчүлүк мүчөлөрү салафизм агымынын такфиристтик жихадчыл багытын карманган радикалдар экени аныкталган. Бул тууралуу билдирген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынын өкүлү Күмүшбек Шабданов уюшкан топ жеке ишкерди уурдап, анын жакындарынан 4000 доллар талап кылып, акчаны Талас облусунун аймагынан алып жаткан учурда кармалганын кабарлады.
Салафия дини агымынын өкүлдөрү аталган Абдырахим, Мура, Хамза жана Алина аттуу диний каймнаттары менен жихадтык идеологияны кармангандар жана ошондой эле белгисиз эки адам Кыргыз Республикасынын жараны 1994 жылы туулган ишкерден 4000 акш доллар өлчөмүндөгү акча каражатын өздөрүнө алуу максатында уурдап кетишкен. Жыйынтыгында кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталган материалдарга ылайык 2022 жылдын 25 мартында кол салгандардын бири мурда бир нече жолу соттолгон өзбек улутундагы 1984 жылы туулган Талас облусунун тургуну акча каражатын алып жаткан жеринен кармалды.
Атайын кызматтын терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү башкы башкармалыгы кармалган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн чыныгы ысымдарын ачык жарыялаган эмес. Учкай маалыматта алар салафизм диний агымынын жихадчыл такфиристтик багытын карманып, мусулманча каймана ысымдарга өтүп алганы гана белгиленген. Диний аалым Саидамир Ажы Жээнәлиев салафтардын кооптуу белгилерин атады.
Салафизм намаздан кийинки Куран окууну жок кылып атат. Муну пукталап элге сиңирип алгандан кийин эми булар экинчи этапка өтөт. Булардын программасы да ушундай. Мүрзөгө барганда же тажиге барганда Куран окубаш керек. Куран деген ал тирүүлөргө гана түшүрүлгөн нерсе, аны окуунун пайдасы жок. Салафизм менен булардын акидасы бир жерден чыгып атат. Мына коркунуч жер кайсы? Салафизмдин кооптуу жагы кичине болор болбос жерден адамды мушрикке чыгарат. Намаз окубаса эле кафырга чыгарат, орозону тутпаса эле кафырга чыгарат. Бул өтө коркунучтуу, өтө кооптуу нерсе туугандар.
Бул уюшкан кылмыштуу топтун лидери жихадчыл идеологияны жайылткан үчүн мурда соттолуп, жаза мөөнөтүн өтөп чыкканы атайын кызматтын учкай маалыматында көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын бөлүм башчысы Эрлан Бакиев салафизм агымы бир нече жикке бөлүнөрүн айтып, андагы радикалдык жихадчыл такфирчилик багытын төмөндөгүдөй мүнөздөдү.
Салафизмди өзү бир нече топтого бөлүп атышат. Классик салафилер эмес, ошол топтордун бирөөсү такфиристтик жана жихадисттик салафилер. Мисалы үчүн такфирист жихадисттик салафилер булар ошол эле ИГИЛ, ДАЭШ, ошол эле Аль-Каида, Боко Харамга окшогон уюмдар. Значит, демек биздин коомчулукка, өлкөбүзгө, мамлекетке салафилер бар деп айта албайбыз. Бизде тыюу салынган ошол такфиристтик, жихадисттик салафилер коркунуч алып келет.
Бул иште уюшкан кылмыштуу топ ишкерден кошумча $1000 алуу үчүн анын автоунасын күрөөгө койдурууга мажбурлап, мындан башка дагы $5000 талап кылганы маалымдалды. Мындай кылмыш аракеттерин актоо үчүн такфиристтер адатта өз алдынча жалган жана жасалма түрдө чечим кабыл алып, мусулманча айтканда фетва чыгарган учурлары бар экени айтылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Исакбай Мурзабеков динди жамынган радикалдар жихатчылыкты кылмыштуу максатка колдонорун эскертти.
Ал диний уюм эмес, алар саясий уюм, террористтик уюм. Алар динди пайдаланат, динди чүмбөт кылат, аят хадистерди өзүнө ылайык жерин үзүп алып пайдаланышат. Аятты толук пайдаланбайт, бир үтүрдөн экинчи үтүргө чейин эле үзүп алышат. Жеке кызыкчылык үчүн, өздөрүнүн максаты үчүн ушинтип пайдаланышат хадистерди. Исламды пайдаланып, исламды жамынып жүргөн мына ушул террористтик экстремисттик уюмдардын көз карашына мынтип эле барып табасыздар. Алар кимдер деп? Мына алардын негизги лозунгдары такфир. Ыймандуу адам кайсы бир амалды кайсы бир себептен аткарбай койгондугу үчүн атырга чыгарып, аны өлтүрсө болот, анын мал мүлкү бизге адал деген адамдар.
Ислам дининин салафизм агымынын радикалдуу көз карашы менен айырмаланган такфирчи жихатчыл багыты 20-чы кылымдын аягында Араб жарым аралында негизделип, түштүк жана түштүк чыгыш Азияда жайылганы белгилүү. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Денисте түрмөгү менен уктуруубузду улантайын. Талды суу Алайдын четки айылдарынын бири. Деңиз деңгээлинен 3100 метр бийиктикте жайгашкан кыштактын кышы узак, жашоо шарты катаал. 2 жыл мурдун кыргыз бийлиги бул айылга 80 ашуун улуу жана кичи памирлик кыргыздарды жайгаштырып, үй салып берген. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова жакында эле Талды суу айылындагы памирлик кыргыздардын турмуш тирчилиги менен таанышып келген.
Мында жандыкты 70'ten aşırdık.
Gafur Abdurasulov oğlu Pamir'den Narın'a gelip, giyin bul jakka köçüp kelgen. Bir jıl murun kırgız bilige Pamirlik ar bir üy bölögö 10 mayda jandık jana uy bölüp bergen eken.
Şo Narın'dan işte, şo 4 jıl biz Narın'da bolup dedik, jumuş jakşı dedi. Allah'a şükür. Anan el de, jurt da, jardam kılıp dedi. Anan şo akçabızdı, korup koy, memleket jardam berip atkandan kiyip, şunça putka turuş kerek de. Oylonu öyle şul iştezim baştandı da. Кыргызстандын жарандыгын алдык да. Мен жарандык алгандан кийин бүттү, сиз бүттү да. Кайда эле барып жашашка бизге мүмкүнчүлүк бар да. Мына ошондуктан эми бизде мамлекетке бир салым кошолу, элибизге, жерибизге деп мына ушул кесипти баштадым эми Алла буюрса.
Талды сууда жумушсуздук маселеси күч. Эркектердин көбү сезон маалында айылдагы көмүр карьеринде оокат кылат. Кышкысын мынтип мал бакканы менен тоюттун жетишсиздиги элди кыйнайт.
Болгон бир карьерде кеде иштеп калат, кеде иштебей калат. Мунан барып шаарга квартира алып жашай, ондо жумуш тапчаңыз. Анан көрө эле ушул жумушту баштадык да эми. Кой түшкө көздөрү жетишпей жатат.
Жердештериңиз
көп. Жердештериңиз. Бул жерде мал көп болгудай эмес. Расход көп кетет экен деп ошону рас кыйналышып отурат.
Абдурасулов Алайда жубайы, 3 кызы, күйөө баласы менен жашап жатат. Аялы уюсап, айран ачытып сүзмө жасап алып, коңшу айылдагы базарга алып чыгып турат.
Үйдө ошо мал сабайбыз, мал менен элек. Апамырды да ошо айран уютуп, курут кайнатып, сүзмө куюп эле ушундай эле жумушубуз бар эле.
Ушул жакта, биякта деле ушу.
Бул жакта деле ошо айран уютабыз, ошо памыр сыяктуу эле курут кайнатабыз, сүзмө куябыз. Эми биякта сүзмө айран сатат экен, аяктандай саткан гап жок.
Канча таап кыласың бир аптасына?
Аптасында 700 сомдон, 600 сомдон Аллага шүгүр ошончодон таап турабыз.
Дөөрөт Бебе Токтакун кызы Кыргызстанга келгени тигүүчүлүк өнөрдү да өздөштүрдү. Кыргызстанга улуу жана кичи памирден 3 жыл мурун 80'ден ашык адам көчүп келген. Алардын бир бөлүгү Нарынга, дагы бир бөлүгү Алайдын Сары Могул айылында убактылуу баш калкалап турган. Ушу тапта алардын дээрлик баары Талды сууда жашап жатышат. Кыргызстанга көчүп келгенден бери памирлик үй бүлөлөрдө 5 наристе жарык дүйнөгө келди. Абинасир Эмин уулунун Кыргызстанда кенже уулу төрөлдү. Ал жакында эле Оштун Оокат районунан келинди алган экен.
Мана аялы, келини, бала сүрөттөрү.
Кадимкидей ак көйнөк кийип эле. Памирде мындай эмес да той.
Памирде мындай эмес.
Мынтип кийинбейт.
мынтип кийинбейт.
Ушинтип кучакташып сүрөткө түшөбү?
Жок, түшпөйт анда эле.
Абин Асирдин уулу Оштоо дүкөндө иштейт. Уул келининин тою Оштоого тойканалардын биринде өтүптүр.
Биз менен сүйлөшкөн экен, анан бир бүлтүр тааныды, биз жарым жылдай болду, анан мен ошо кызга үйлөнөм. Ата бир жүрүшү барсан деп анан өткөндө бир эки киши алып алып барып анан биз жактын салты бир башкачы. Биз жак мени ата энеси кызга жүрүшү барат, сүйлөшмөй жатып жок. Атасы кааласа берет, ата энеси каалабаса жок. Бияктын кыз менен сас келмейинче эме болбойт экенчи. Бардык
каалаңызды салттарга бирөз.
Жок, мен бияктын салтын башка, эми биз жактын салты башка.
Абин Асир эмин уулу мурда эки ирет үйлөнүп, экөө тең түрөттөн каза тапкан экен. Ал үчүнчү жолу үйлөнүп, жубайы балдары менен Алайга көчүп келген. 32 жаштагы Шайырбүү Шажан кызы бешигин терметип, бир айлык уулун кучактап отурат. Анын эки баласы буга чейин чоң памирде чарчап калган экен.
Памирде үч балам тур. Бияка кел, жакында мана кичине балам турат. Бияка жакшы экен. Шарт барат экен.
Сиз коркконсузбу туруп атканда?
Ооба, коркком. Сиз өлүп калаңбы, башым айланып. Баласы каза болгондор жыл сайын төрөт.
Балдар көп чарчап калабы?
Ооба, көп чарчайт. Чала төрөлүп эле ооруп жүрөт, көп чарчайт.
Ооруканы менен катар памирликтер мектеп билимге муктаж. Ушул тапта айылдагы мектепте ар кандай курактагы 30дан ашык адам окуп жатат. Кыргыз аребин жазып окугандалар Кыргызстанга келгенде эле үйрөнүштү. Алардын бири 22 жаштагы Турдубек Шамирдин уулу.
Эң улуусу 24-т биздин цех кыйналдык, тамгаларды жаттай албайчы. Анан тамгаларды жаттап алганыбыздан кийин азыр окуулар жакшы болуп атат кыргыз тилинен.
Өз курагында мектепке барып билим алган окуучулар өтө аз. Алардын бири сабакты мыкты окуган 9 жаштагы Хусейин Ооганбек уулу экен.
Классымда 4 бала, 3 кыз окуйбуз. Эки аял. Экөө тең, бири жеңем болот, бири жеңем болот.
Хусейин Ооганбек уулу быйыл кышта президенттик палатага памирлик кыргыздар арасынан жалгыз катышып келген. Жеткинчек чоңойгондо мугалим болуп, боордошторуна сабак бергиси келет.
Баардык тилде сүйлөгүм келет да. Карча сүйлөшөт элек. Мына келип рускиясы, англис тилди сабак менен айтып атабыз.
Ошентип алыскы памирден кайтып келген кыргыз үй бүлөлөрү жергиликтүү эл менен аралашып, жаңы турмушка ылайыкташа баштаган. Ар бири ден соолугуна карап, билим алып, иштеп, жаңыча жашагылары келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Алай району.
Бул Данистендин видео версиясын сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан таба аласыз. Ал жерде Данистендин теле версиясынын бардык плейлистин таба аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо мен Сабыр Абдумомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кара деңиздин жээгиндеги Одесса шаарына жекшембинин таңында орус аскерлери соккурду. Еврокеңештин президенти Шарль Мишель Украинанын Буча шаарындагы орус армиясынын аскердик кылмышка тетиги аракеттеринен кийин Орусияга дагы санкциялар киргизилерин билдирди. Литва 1 апрелден тартып Орусиянын газын импорттоодон толугу менен баш тартты. Венгрияда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Кадам жайда магистралдык каналдын курулушу башталды. Кыргыз эл акыны, жазуучу, коомдук ишмер Умар Султанов бүгүн 86 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эфирибизди Маек менен улантабыз. Кыргыз өкмөтү ишке киргиздик деп жарыялаган жашыл мурас өнөктүгүнүн максаты эмне, багыты кандай? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна президенттик администрациясынын реформаларды анализдөө жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Азамат мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсыздар.
Бир эки күн мурда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жашыл мурас деген бир өнөктүк башталды өлкө боюнча да. Бул өнөктүктүн максаты эмне, кандай милдеттерди аркалайтты адегенде ушул тууралуу бир маалымат берип койсоңуз бизге.
Жашыл мурас компаниясы бул узак мөөнөттөгү компания, бул бир жылдык акция эмес, бул 5 жылдык, 10 керек болсо 30 жылда боло турган жумуш. Бул жумуштун максат ата-бабаларыбыздан калган мурасыбызды сактайлы, табигый мурасыбызды сактайлы жана келаткан муундарга тапшырып берели деген ниет менен башталган жумуш. Кайсы мурас жөнүндө сөз болуп атат? Бул өзгөчө Токой. Токой экосистемасы климаттын регулятору болуп эсептелет да. Жашыл мурас деген компания ошо токойду көбөйтөлү, бактараттарды отургузалы, алын санын көбөйтөлү, ошону менен жаныбарларды да сактайлы, абаны да сактайлы, ошол мөңгүлөрдү да сактайлы деген аракет.
Азамат мырза, бүгүнкү күндө ошол бизде табияттын акыбалы кандай? Экология канчалык, мисалы өлкөнүн канча пайызы токой менен жабдылган? Токой ээлеп турат.
5.5% территориябыз токой. Аз көбөйтүшүбүз керек, буюрса көбөйтөбүз. Себеби дагы жер ресурстарыбыз көп. Ошол жер ресурстарга бактараттарды өзгөчө тоолуу жерлерге отургузсак болот. Андан тышкары 942 000 гектар питомниктерибиз бар. 142 гана иштеп атат азыркы күндө. 800 жөн эле бош турат. Биз көмүртөк азайтабыз деп ошондой милдетти алдык эл аралык коомдун алдында. Президентибиз Садыр Жапаров Глазгого барып ошол жерден ушундай милдетти алып атабыз, азайтабыз, бирок силер бизге жардам бергиле деп эл аралык уюмдарга кайрылган. 6.5 миллиард доллар бизге керек ошол жумушка деп кайрылган. Бизге жардам берет деп эч кандай күмөн жок. Себеби биздин табигатыбыз таза, экологиясы жакшы эле. Бир гана ошол малды өтө көп жайып атып, эч кандай норманы кармабай атып, азыр 70% жайыт жерлерибиз деградация болуп кеткен. Ошондуктан малыбыз эми экосистемаларга кирип, токойго кирип, чөп менен чогуу жаңы өсүп келаткан бактарактарды жеп депсеп тебелеп токойду да жокко чыгарып атат. Ошондуктан эл аралык уюмдар, чоң климатикалык фонддор, алар кызыктар жайыт жерлерибизди регенерация кылганга. Себеби ошол биздин мөңгүлөрүбүзгө бүтүн адамзат кызыктар деп айтсак жаңылбайбыз.
Дээрлик план негизине программа 5 жылдык камтып атат азыр ушул убакта. Анан бул эл аралык уюмдардын гана каражатына таянып бул ишке ашылабы же кыргыз өкмөтүнүн өзүнүн дагы каражаты бөлүнөбү?
Мисалы өткөн жылы 30 миллиарддан ашык салык чогултту кабинет министров. Ушул жылы 400 миллиард сом чейин чогултабыз деп пландаштырып атабыз. Бул акча ушул азыр биз талкуулап аткан компанияга, жашыл мураска иштетилет. Биз жалаң гана ошо эл аралык фонддорго, уюмдарга таянган жокпуз. Өзүбүздүн күчүбүз бар, Кыргызстандын өзүнүн күчтүү экономикасы бар, бирок ал экономика көмүскө экономикада болуп атат да. Мамлекет, өлкө ал экономикадан көп пайда көрбөй атат. Ошондуктан ушул көмүскө экономиканы ачыкка чыгарыш керек. Ар бир жаран өз жарандык милдетин моюнуна алып салык төлөш керек.
Эми экологияны коргойбуз, жер кырсыктарын бекемдейбиз, жаратылышыбызды сактап калышыбыз керек деген маселе биринчи быйыл козголуп жаткан жок. Бул ондогон жылдардан бери ушул маселе көтөрүлүп келатат. Чоң жетекчилердин катышуусунда көптөгөн багдарактар тигилген, бирок көчөт отургузулган бойдон андан ары эмне болгону белгисиз. Бул жагынан алганда жоопкерчилик деген, анан ырааттуулук деген кантип жолго коесуздар?
Мамлекет өз милдетин аткарат. Мамлекет отургузган бактарактарды тоодо отургузса, ошо Токой чарбанын фондунун территориясында отургузса, албетте милдетин алат. Бирок мен жарандарыбызга кайрылып кетет элем. Бактарактарды отургузсаңар, унутпай аларды суугарып, коргоп, ошонун милдетин өзүңөрдүн моюнуңарга алсаңар, бул да жарандык милдет. Бул да биздин мурасыбыз. Келечекте муунга биз ошону тапшырып беребиз. Өкмөт өз жумушун жасап атат. Андан тышкары өкмөт азыр 1 миллиард сом ирригацияга бөліп берді. Бір да өкмет ұшындай ирригацияға назарын сала алек.
Жақсы, бұл программаның өзін экономикалық қайтарымы қандай болады?
Бұл жасалатқан жұмыс жалан қана экология үшін емес. Мұның артында бір чоң экономикалық тармақ тұрады. Мұрын бізде 1% территориябыз бақпаншылық болчу, азыр ошон бары өнүгүп атат. Келечекте ошол деградация болгон жайыт жерлерибизге бактарактарды көбөйтсөк, бакманчылыкты өнүктүрсөк, анда анын артынан киреше көрөт элек. Ошол бакманчылыктын мөмөлөрү бул экологиялык таза мөмөлөр болот эле. Себеби тоодо жерлерибиз таза, бир да грамм пестицид, химикат көргөн эмес. Авасы таза, суусу таза, ушундай экологиялык таза мөмөлөрдү биз экспортко чыгарсак, көп киреше болот.
Ошол жашыл мурасты ишке ашуудан экономика канча пайда алып келиши мүмкүн? Силерде божомол кандай азыр?
Эми бакманчылык жөнүндө айтсам, ар бир гектардан 15-20 миң долларга чейин, мисалы алма алса болот да киреше. Эми эсептесек, бир гектар 15-20 миң доллар берсе, а бизде болсо 7 миллион гектар жерибиз бар болот да. Ошондо жалаң гана бакманчылык менен Кыргызстандын ички дүм продукциясы 10 эсе көбөйүп кетсе деп болот да. Агро айыл чарбаны алсак, бул жаңы эл аралык рынок түзүлүп атат. Бул эл аралык рынок карбон рыногу, көмүртекти азайтабыз деген аракеттер болуп атат. Батыш өлкөлөрдө чоң компаниялар табигатка зыян келтирсе, алар өтө чоң салык төлөйт. Салыкты азайтабыз десе, алар бактаракты отургузуш керек да. Өзүнүн территориясында жери калбай калыптыр да. Бак отургузгандай. Ошондуктан ошондой компаниялар бизге келип, азыр Кыргызстанга да келип атышат. Бул өзүнчө бир бизнес, себеби алардын инвестиция алып келип атышат.
Жер байлыктары жөнүндө дагы бар, э, ушул долбоорлорго барбы, жокпу?
Келечекте Кыргызстан толук бойдон жашыл экономикага өтүп, табигатка эч зыян келтирбегендей экономиканы түзүш керек. Токен чарбаны азайтышыбыз керек. Бирок азыркы күндө бул да биздин экономикабыздын бир чоң багыты болуп атат. Көп киреше алып келип атат. Биздин ички дүм продукциясынын эң бир чоң салымы ошо токен чарба болуп атат. Азыр ошол токен чарбаны ийретине келтирип, табигатка эч зыян келтирбегендей нормаларды сактап алпарсак болот. Бирок келечекте балким биздин келаткан муундарыбыз ошо токен чарбадан баш тартышы мүмкүн. Бирок биз бүгүнкү күндө тилекке каршы аны иштеш керекпиз.
Бул тоокелчилик деп эсептесек болобу? Деги эле ушул программаны ишке ашырууда кандай тоокелчиликтер эске алынды?
Бул жумушка альтернатива жок болуп атат. Ушул багыт менен барбасак 50 же 80 жылда мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетсе, анда эч кимге эч кандай экономика, саясат кереги жок болуп калыш мүмкүн. Биз ушул кошуна өлкөлөр менен суу талашып, чыр чатактан башыбыз чыкпай калышы ыктымал. Албетте, ар кандай рисктер бар, ар кандай кыйынчылыктар бар, бирок биз ошол кыйынчылыктардан өтүшүбүз зарыл. Башка жол жок. Биз ушул багытты алдык, кайталбайбыз. Кандай тоокелчиликтер чыкпаса, ошолордон аттап өтүшүбүз керек.
Президенттик администрациясынын реформаларды анализдөө жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Азамат Темиркулов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрүңүздөр.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы Азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сөз дайраны таңкы эфирден ууга чакырабыз. Ушуну менен кезектеги жарым саатты уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Замира Кожобаева даярдады. Техникалык терүүдө Максат Акматжан уулу болду. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать вопрос о возможном открытии или об инициативе главы Кабмина Кылбека Жапарова об открытии казино. В нашем сегодняшнем выпуске участвует депутат Жогорку Кеңеши Дастан Бекешев и гражданский активист, политолог Нурсултан Акылбек. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. На прошлой неделе Акылбек Жапаров высказался за открытие казино. Также был вынесен на общественное обсуждение законопроект, который Кабмин предлагает принять в неотложном порядке. Этот вопрос уже поднимается, ну, с частотой, наверное, раз в год или раз в два года. В прошлом году тоже поднималась эта инициатива, однако она не прошла. Господин Бекешев, по вашему мнению, почему спустя даже 10 лет снова поднимается эта инициатива, и действительно ли она может позволить кабинету министров как-то улучшить финансовые показатели?
Давайте я так начну, что, во-первых, приветствую всех радиослушателей. Инициатива дважды вот поднимается за последний год, и причем в неудачное время, прямо перед священным месяцем, да, для мусульман это очень-очень священный месяц. И когда вот такие вопросы рассматриваются в парламенте, вот в прошлом году так и было, но все равно еле-еле в первом чтении этот законопроект в прошлом году прошел о том, чтобы создать специальную зону Иссык-Кульской области. В этот раз без всяких специальных предлагается просто разрешить казино. И сейчас я слышу, поправка есть, то, что только для иностранных граждан. Почему такие инициативы постоянно поднимаются? Во-первых, нужны деньги. Это самое главное обоснование. Деньги, деньги, деньги. Во-вторых, очень много амбициозных планов. И, соответственно, раз эти планы надо реализовать, нужны, опять же, деньги. Большие расходы будут. И, соответственно, вот это поиск дополнительных средств в республиканский бюджет. Все остальное, ну, как бы, больше другой пользы от казино, помимо денег, я пока не знаю. Ну да, мультипликативный эффект от казино есть. Допустим, при казино будет открываться хороший ресторан. Если будет хороший ресторан, значит, хороший отель будет строиться, да. Ну, будет какой-то туристический поток, я думаю, со стороны, может, там, и китайцев, любителей поиграть, там, и индийцев. Ну, хотя, допустим, у китайцев есть Макао, у индийцев есть тоже куда лететь. Но вдруг кто-то будет пролетом, возможно, у него будет желание играть, поиграть. Поэтому вот это самое главное обоснование, почему так периодично поднимается этот вопрос.
А вы уже вот этот обновленный законопроект видели? Что там содержится?
Нет, я старый, что первоначально дали, он был без, значит, иностранных граждан, то есть разрешал всем гражданам Кыргызской Республики, всем-всем-всем. А плюс разрешались игровые автоматы. Я считаю, вот игровые автоматы вообще разрешать нельзя. Почему? Потому что это вот будет сверхдоступность азартных игр для подростков, и тут опять начнется просто обогащение одних, объединение большей части населения, и оно пользу государству абсолютно никакой не принесет, только проблемы принесет, вырастет преступность, и будет лудомании болеть очень многие, поэтому вот игровые автоматы ни в коем случае разрешать нельзя.
Спасибо. Нурсултан Мырза, какие риски в случае открытия казино видите вы?
Ну, помимо того, что сказал Дастан, здесь вот открывается очень неудачное время. Во-первых, с непонятным механизмом, как они будут проверять, это иностранные граждане или наши граждане. Поэтому это один вопрос. Другой вопрос открывается в очень кризисное время. В это время люди будут искать удачи на играх. И в кризисное время, вот, помимо того, что есть риск того, что будут играть наши граждане, мне кажется, будут еще... Вот, будут именно с ростом социальной напряженности, мне кажется, будут еще проблемы вот с этим, с игроманией, вот те, которые будут терять имущество в поисках удачи. Да? И третье, вот, хотел бы сказать, что вот легализация казино, она как бы рано или поздно придет, но вопрос в том, что смогут ли они вот обеспечить прозрачность, не будет ли рост ОПГ, не будет ли отмывания денег, потому что Кыргызстан уже давно стал зоной ландромата, здесь очень много отмывается денег, и поэтому этот проект, вопрос порождает такой, он нацелен на пополнение республиканского бюджета или на то, чтобы отмывать деньги и выводить из страны. Поэтому эти вопросы, мне кажется, очень надо тщательно рассматривать в парламенте, и пусть этот, кто там инициирует, отвечает на такие вопросы.
Согласно позиции главы кабинета министров Акылбека Жапарова, открытие казино способно все-таки как-то значительно пополнить государственный бюджет. Дастан Мырза, на ваш взгляд, действительно ли вот эта мера может внести вклад в государственный бюджет?
Нет, еще, безусловно. Мультипликативный эффект будет. Вы знаете, я вам так скажу, когда у нас казино работали в Воткинской области, даже самолеты регулярно летали, потому что был пассажиропоток. А сейчас, потом, как только закрыли казино, это очень сильно повлияло даже на авиапоток именно вот в сторону Баткенской области. Поэтому даже пришлось закрывать там на время эти рейсы из-за того, что не было желающих летать, или ну, мало было летающих. Вот. В любом случае поток денег будет. Я вам просто еще одну вещь хочу напомнить для вас. То, что Акылбек Жапаров когда-то был в числе тех, кто запрещал казино. В 2011 году вместе с Бахтыбеком Жетегеновым они были соинициаторами, сколько я помню, по закрытию казино. Вот, так что такие дела.
А могли бы поделиться таким небольшим инсайдом? Каковы вообще настроения в парламенте? Как депутаты относятся к вот этой очередной инициативе об открытии казино?
50 на 50. И мне очень интересна позиция здесь тех, кто ближе к президенту. Сейчас интересно будет, как будет высказываться тот же Акылбек Тюменбаев, да? Вот, то есть родственник Садыра Жапарова. Как он будет на это реагировать, мне самому даже интересно. А потом сейчас уже вот отреагировал родственник Чебека Ташиева. Это на самом деле это же тоже такие как это показатели, да? То есть смотришь, какие течения есть в парламенте. Вот. Поэтому сейчас надо наблюдать этим всем. Но пока 50 на 50. Кто-то говорит, что надо, кто-то говорит, ну вообще ни в коем случае нельзя, кто-то категорично против. Но я хочу вам сказать, что у нас подпольное казино есть. Есть казино, и поэтому вот, ну просто брать и говорить, что нельзя категорично. Я лично не сторонник этого. Я считаю, что для иностранцев, ну, можно разрешить. Даже вот мусульмане постоянно говорят, что это харам. Ну вот давайте возьмем другую страну, Малайзию, которая более... там вообще ислам, он на уровне государства, да, скажем так. Они же разрешили для того, чтобы собирать деньги, и они что в любом случае играть будут. И для иностранцев они придумали специальную зону гентинг, где ты приезжаешь, там и индусы, и китайцы, и кого только нет, они все сидят и играют. И зато Малайзии капают деньги. Они понимают, что да, это очень плохо, это харам, действительно. Они запретили для своих, но разрешили другим, да. То есть, я думаю, это как одна из золотых середин. А так, если запрещать, ну, вот здесь я вот полностью согласен с нашим президентом Садыром Жапаровым, Если запрещать, мы должны вообще оборот свинины запретить на территории Кыргызстана, да, там алкоголь, если с точки зрения религии рассуждать.
То есть, в принципе, вы поддерживаете позицию Акылбека Жапарова?
Для иностранцев.
Для иностранцев.
Но и еще раз, тут должна быть электронная система идентификации посетителей казино. То есть это не так просто паспорт показал, прошел, да? Должно быть так, что ты паспорт сканируешь и контролируешь, кто приходил, кто уходил. Если вдруг у иностранного гражданина оказывается второй паспорт Кыргызской республики, то в этом случае надо, конечно, думать. Но мне кажется, здесь надо наказывать самого человека, потому что он обманывал, да, получается. А что сделаешь? Ну, как казино накажешь, если они не знали о втором паспорте? Они же не могут там гражданство проверять людей.
Хорошо, спасибо. Если немного вернемся в историю. Казино в Кыргызстане закрыли более 10 лет назад, да, тогда проводились акции протеста, было определенное противостояние, там потеряли тысячи рабочих мест. Ну, после этого, ну вот как я ранее говорил, там раз в год или раз в два года эта инициатива снова поднимается. Нурсултан Мырза, по вашему мнению, вообще, насколько правильным было тогда решение закрыть все казино, игровые автоматы и так далее?
Ну, это был, по-моему, 2010 или 2011 год, президентство Розы Атамбаевой. И вроде инициатива, если говорить депутата, но вроде исходила ими лично от президента. И здесь обоснований мы тогда вот как такого не видели. Вот почему вдруг решили взять и закрыть все казино? Были митинги, и у парламента, у Белого дома собирались вот эти работники казино и владельцы, да. И тогда, как бы из-за того, что это было спущено сверху, парламент как бы не стал торговаться с теми, кто вышел. То есть не было реакции. А вот сейчас я считаю, что вот такой глубокий кризис, правительство снова ищет дополнительные источники дохода. Это уже вторая попытка властей. Первая попытка, она торпедировалась президентом. Вот он достану напоминать же, вот почему свинину или там водку можно, а казино нельзя. То есть это вот уже вторая попытка идет. Первая попытка была вот в зоне Иссык-Кульской области, а вот сейчас непонятно, это по всей стране будет или, опять же, вот курортные зоны, да, вот про то, что говорят, эффект того, что будут инфраструктуры развиваться и так далее. Ну, в Бишкеке есть ли необходимость, да, например? Может быть, это надо открыть Баткене, но придут ли иностранцы после тех случаев?
Это речь идет о границе.
Да, наверное, вот Баткенская область, вот это, и мы или это будет в зоне Сыкульской области, и вот будут развивать Южный берег, например, да? Это тоже, ну, они просто инициировали, а вот деталей нету. И я думаю, что с учетом того, что у нас население в последнее время очень сильно подверглось влиянию религии, мне кажется, здесь вопрос не в том, пустит ли парламент, а как воспримет народ. И народ, например, я думаю, очень сильно будет недоволен, и власти тоже будут об этом задумываться, о своих рейтингах. И поэтому, прежде чем искать вот такой легкий способ пополнения бюджета, да, мне кажется, надо еще учесть мнение народа, как он будет реагировать.
Ну, инициатива поднималась, и, насколько я помню, в 2015 году тогда предлагали открыть зону, игровую зону на территории бывшей бывшего центра транзитных перевозок.
Это, да, вот как раз, это, кстати, идея была, да? Моя такая идея была.
А ваша идея была, да?
Да, да, потому что при аэропорте было бы правильно, то есть я вообще предполагал так, смотрите, ЦТП, как раз они уехали, инфраструктура на тот момент была еще целая, сейчас все разворовали там, если честно, наши, а на тот момент все было в целости и сохранности, там действительно все было, там и провода были, потом вырыли эти провода, украли, там все украли. Вот, и электричество было проведено, инфраструктура была уже вся построена, то есть американцы это все после себя оставили. И идея была такая, что человек, допустим, иностранец прилетает, он, не получая визы, не надо, неважно, с какой точки мира он прилетел, не надо ему виза, он тут же попадает в эту игровую зону, поиграл, пожалуйста, там отдохнул, там гостиница была бы, и оттуда бы опять прямиком мог бы улететь, даже не заезжая в Кыргызстан, то есть не пересекая вот эти миграционные службы. Вот, это, можно сказать, было бы одной из таких игровых зон при аэропорте.
Ну, это своеобразная транзитная зона, и поиграл.
Да, транзитная игровая зона, но представьте, можно было бы, допустим, американец, китаец, ну, там, индус, еще кто-то захотели встретиться где-то, но на нейтральной территории договорились, туда прилетели, визы не нужно, там сели, посидели, поговорили, сделали какие-то сделки даже. Даже не обязательно казино играть, да, там. То есть какие-то дела свои поделали и улетели, и все. И это очень выгодно было бы для Кыргызстана. Но, к сожалению, воровство вот это вот наше, оно оказалось сильнее, и оно победило, да, тогда поставили национальную гвардию охранять аэропорт и, ну, вот эту инфраструктуру. И это оказалось еще хуже, потому что начали воровать. Там же даже из-за того, что воровали провода, были несчастные случаи, некоторые солдаты там без рук остались, там такое даже было.
Потом там организовали во время всплеска коронавируса, эпидемии коронавируса, там организовали красную зону, да?
Да, еле организовали, и то там тоже коррупционным образом.
Опять же, возвращаясь к отмене казино, это вот 2011 год, да, Дастан Мырза, вы как раз тогда были депутатом, одним из самых молодых прогрессивных депутатов в том созыве, да, вот могли бы вспомнить, да, чем тогда руководствовались авторы вот этого закона о запрете игорной деятельности?
О запрете, но первое то, что люди страдают лудоманией, второе то, что у нас из-за этого наркобизнес усилился, то есть он начал поднимать голову. И тогда была инициатором Роза Исаковна Атумбаева. Я просто напомню, что не было никакого большого давления на парламент абсолютно, потому что тогда тоже было деление очень сильно, кто за, кто против. И мы пытались друг друга убеждать. Я на самом деле выбрал такую нейтральную позицию, потому что я считал, что если мы закроем, это для нас будет проблемой. Я как поддерживаю свою идею, до сих пор я придерживаюсь этой идеи, что для иностранцев, в принципе, надо оставлять, а все остальное, конечно, можно запретить. Вот, и тогда, ну, просто так получилось, что, если откровенно говорить, там были торги с владельцами казино. Такие разговоры в парламенте неоднократно велись и ведутся.
А вообще, насколько оправдал себя этот запрет? Потому что у нас время от времени накрывают подпольные казино, то есть, может быть, их стало оправдал? Меньше.
Вот я вам просто... Да, ну что оправдал? У нас бинарные опционы есть? Есть. Бинарные опционы — это то же самое казино. Они не запрещены. Они просто казино переименовали в бинарные опционы. У нас подпольное казино есть? Есть. Закрытое казино есть? Есть. Они все под крышей либо правоохранительных органов, либо под крышей организованных преступных групп. Вот и все.
То есть, получается, деньги из бюджета ушли и пришли в карманы, ну, грубо говоря, да, покровители этих.
Противники, да, и противники открытия вот это вообще не учитывают. То, что они говорят, надо запрещать, они бы лучше вот с ОПГ так попробовали бы побороться, да, но потому что они должны понимать, что-то ты запрещаешь, оно кому-то все равно будет утекать в карман. Онлайн-казино есть? Есть. Сейчас, пожалуйста, зайди, зарегистрируйся, катай хоть сколько в этом онлайн-казино. И причем гражданин Кыргызстана, гражданин хоть какой страны.
Ну, вопрос казино, лично, на мой взгляд, уже за последние годы приобрел такой политический оттенок. И от решения этого вопроса зависят рейтинги влиятельных политиков, да, руководителей государства. Нурсултан Мырза, по вашему мнению, способен ли сейчас в сегодняшнем положении глава Кабмина, грубо говоря, продавить этот закон?
Сейчас вот я точно знаю, что президент за. То есть он и публично об этом говорил, и я думаю, и председатель Кабмина тоже сможет убедить его, да, только вот очень интересный другой механизм, да. Вот в парламенте будут те, кто одномандатные округа, да, например, избирающиеся с регионов, вот они будут против, да, мне кажется, потому что им напрямую уже как бы надо разговаривать с избирателями. И плюс вот вчера брат председателя ГКМ выступил против. Мне кажется, за ним уже пойдут вот те, кто входит в фракцию Атажюрт, да, и вот эти одномандатники, крупные влиятельные игроки. И здесь вот вопрос вот определяющий будет именно вот как раз, как сказал Дастан, команда президента. Вот Ишеним, Интымак и вот как и Ильдик группа, да? И вот от их позиций тоже много зависит. Мне кажется, могут протащить, но с минимальным преимуществом.
Да, и шуму будет очень много. Я вот с Нурсултаном тоже полностью согласен. Причем месяц подобран абсолютно неудачно, как в прошлый раз, да, вот опять же, когда у нас освещали месяц Оразот. Вообще, здесь даже тот, кто может быть и за, он подумает сотни раз. Вот я тоже думаю, да, на самом деле, как за, как нажать в такой вот месяц, это как-то вот, ну, что-то душа даже не лежит. Но, смотрите, здесь, если вот я к админу уже говорю, если они хотят прям собрать деньги, есть все другие способы, да, пожалуйста, легализуйте тот же легкий наркотик, потому что казино — это же тоже легкий наркотик, откровенно говоря. Это же лудомания же, это как алкоголь, это в одной сфере, да, зависимости. Вот, легализовать здесь, и даже мусульмане не все будут против, многие будут поддерживать, я бы так сказал, туристов будет огромный поток, который придется будет как-то удерживать даже. Люди алкоголь пьют, но почему-то не учитывают, что это тоже наркотик.
Да, ну это как бы, ну сейчас не кажется реальным.
Нет, это нереальным. Да. У нас, видите, опять же, казино, оно больше на самом деле вызывает негатива, чем это. Чем это.
Нурсултан Мурза, вот вы как активист, как человек, знающий, интересующийся нашими политическими реалиями, да, есть ли у нас какие-то другие пути все-таки пополнения бюджета? Потому что сейчас даже ну, в неотложном порядке предлагают рассмотреть именно этот законопроект. Видите ли вы какие-то, может быть, другие способы такого эффективного и быстрого пополнения?
Я вот сперва хотел бы добавить слово Дастана. Да, вот мы же все как бы сторонники свободного рынка. Мы хотим, чтобы народ сам принимал решение. То есть мы можем открыть казино, там, легализовать марихуану, легкие наркотики, да, в зоне Иссык-Куля или где-нибудь еще, да. Но просто мы, когда что-то предлагаем, вот, прогрессивное, да, вот, ну, казино, почему оно должно быть запрещено, да, например, если они будут налоги давать и так далее. Но мы забываем, что, например, по сравнению со странами, ну, топ-20 или топ-50, у нас такие страна третьего мира, получается, любая такая мера, она будет сопровождаться с криминалом, с ростом социальной напряженности, потому что у нас население в целом бедное, да, и здесь очень такой опасный социальный фактор, взрывы будут. Вот. И тот же легкие наркотики...
Вы имеете в виду социальные взрывы?
Да, социальные взрывы будут, да. И тот же легкий наркотик, опять же, криминал, как сейчас он уже есть, да, но он, может быть, обратно усилится, да. И здесь, когда мы говорим вот, легализовать казино, или мы должны, во-первых, думать, а вот наша, например, правовая система или правоохранительная система сможет обеспечить прозрачность? Не будет так, чтобы здесь выгода от легализации будет получать узкая группа людей. Не будет ли, например, того, что криминал опять засядет, и мы опять станем в зоне отмывания денег, да? О чем вообще, вот, если вот мы уверены в том, что будет все прозрачно, что все доходы налоговые, да, неналоговые, инфраструктурные, все получит государство, тогда, конечно, все будут за. И, ну, кроме религиозного фактора. А что касается дополнительных источников дохода, мне кажется, здесь правительство вот пытается что-то сделать, да, вот, ну, насчет легализации, но они никак не могут создать образ безопасной страны. Например, мы пытаемся уже сколько лет, вот последний месяц активно привлечь инвесторов. Ни один инвестор сюда не хочет даже 50 тысяч долларов доверить. Понимаете? Ни один инвестор не хочет даже приезжать. мало ли стану участником какой-то провокации, меня подставят, например, да? Никто не хочет вкладывать свои деньги. Вот об этом надо задумываться. И когда вот не только, даже я, например, не доверяю, да? У нас опыт есть. Вот, правоохранительные органы или власть имущие, или окружение президента, или окружение влиятельных людей, они вот так плотно засели денежные потоки, и конкуренции нет, равных возможностей тоже нет. Если у тебя нет крыши, то ты что-то новое не откроешь. И я думаю, что власти об этом не задумываются, и по судам тоже, да, вот, доверие к суду тоже как не было, так и не будет. И поэтому, если мы хотим реально развивать весь сектор, мне кажется, именно вот этот вопрос более важный.
То есть все упирается именно в реализацию,
да,
нормы, да?
Я более чем согласен. Потому что простой человек не сможет открыть казино даже при желании. Если у него даже есть свободные лишние деньги, он захочет открыть казино, он не сможет этого сделать. Мы понимаем, что это могут структуры либо из числа организованных преступных групп, либо близких, опять же, к там, власти, самой власти, да, там, аффилированные, либо к родственникам власти, да, там, я не знаю, ну, как-то так. Вот у них будет возможность открыть, а всем другим это однозначно, что не будет. Соответственно, когда будут рассматриваться споры между гражданинами казино, понятное дело, что спор будет не в пользу простого гражданина там, или иностранца, да. Вот, и вот здесь полностью согласен, пока вот у нас вот с этим проблема, риски очень огромные. То есть это можно делать, но нужно риски вот эти уменьшать. У нас слишком большое влияние ОПГ, слишком слабые правоохранительные органы, коррупционные правоохранительные органы. И вот это вот все создает огромный риск для реализации самого закона.
А вот правительство в сегодняшнем его состоянии способно ли реализовать, эффективно разработать качественный законопроект и эффективно его реализовать в случае принятия?
Да тут не сам законопроект, можно хороший, качественный подготовить, можно даже позвать бизнесменов, и вот кто занимается игорной деятельностью, кто специалист в этой сфере. Но вопрос в контроле исполнения, потому что вот если будет Финнадзор осуществлять, а у Финнадзора там зарплату у сотрудников по 15 тысяч сомов, как-то я что-то сомневаюсь, что им будет хорошо контролировать. Такой заработной платы, когда там большой поток денег идет, да?
Нурсултан Мырза, это же вопрос к вам, да? Способно ли правительство в сегодняшнем его состоянии действительно проконтролировать, реализовать вот этот закон в случае его принятия? Да, вот ранее Дастан Мырза высказался о том, что обязанности могут быть возложены на Госфиннадзор, однако из-за низких зарплат и ограниченного штата это очень выглядит очень сомнительно.
Ну вот за два года работы правительства Сайдара Джапарова, да, мы, например, не увидели, вот, что полной мере удовлетвориться, да, не было такой реформы. Вот. Взяли закон, чтобы он полноценно начал работать и так далее. Да? Какой-то указ выходит о защите инвестиций, первые указы. Да? Это вот как вступил в должность, вот, на следующий день несколько указов по всей отрасли. Энергетика, инвестиции и так далее, и по экономике тоже. Да? То есть на бумаге есть, а состояние не меняется. То же самое с налоговым кодексом. Люди до сих пор не понимают, какой режим выбрать и так далее. И мне в этом законе тоже непонятно, например, один момент, да? Вот, сам механизм, да, где он будет, это казино. По всей стране это тоже большая разница. Вы можете ли контролировать регионы? У Финнадзора, насколько я знаю, штат только здесь. И они не привыкли работать на полях, да? Это вот люди, которые в основном задействованы вот кабинетными работами. И если отдадут полномочия МВД, ГКМ и так далее, мы знаем, как они работают. Да? Поэтому я очень сомневаюсь, что они смогут контролировать, во-первых, будут ли играть там точно иностранцы. либо это будут наши граждане, которые еще имеют и российские гражданства, да, например, их очень много. Игроманов в стране очень много, и опять не способствуем ли этим законопроектам росту коррупции?
К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали вопрос о инициировании открытия в Кыргызстане казино, разрешения игорной деятельности. Если подвести небольшой итог, то в принципе инициатива главы кабинета министров имеет под собой основания с определенными оговорками, однако все упирается опять же в способность Кабмина реализовать эту норму в случае ее принятия. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие депутат Жогорку Кеңеши Дастан Бекешев. Он был с нами на телефонной связи. И политолог, гражданский активист Нурсултан Акылбек. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.